Это «Радио Спутник». Мы продолжаем. Алексей Красильников меня зовут. Я приветствую всех наших слушателей. Традиционно призываю нас не только послушать, но и посмотреть. Это можно сделать в трансляциях в «Одноклассниках», в «Рутюбе», «ВКонтакте», в «Телеграмме», в «Телеграм-канале». Да, «Радио Спутник» тоже можно смотреть, трансляцию студии прямого эфира. Там же можно почитать комментарии гостей нашего прямого эфира. Ну, прямой эфир, естественно, бы и послушать, и посмотреть. Это всегда примечательно. Город Стаханов под Луганском, поселок Ходмышск Белгородской области, стали целями для обстрелов ВСУ. Есть, увы, пострадавшие, есть, увы, погибшие. Власти населенных пунктов обещают начать восстановительные работы, ну а российские войска поразили позиции тех бригад ВСУ, которые разместились в черте города Харькова, а также нефтебазу в Николаевской области. О реалиях спецоперации, о том, как реальные цели можно подбирать, например, через соцсети или через неудачные высказывания военных, будем рассказывать прямо сейчас. На связи со студией «Радио Спутник» Дмитрий Литовкин, ответственный редактор независимого военного обозрения, капитан третьего ранга запаса. Дмитрий Викторович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Дмитрий Викторович, может быть, с такого психологически атмосферного момента давайте начнем, потому что вот сообщения о том, что идут обстрелы уже российских территорий, продолжаются. Белгородскую область обстреливают достаточно давно. На психологическое состояние какой-то дополнительный элемент спецоперации это придает к текущему моменту?
Ну, что мы имеем с вами в виду? Что наши военнослужащие падают духом и перестают выполнять боевые задачи? Ни в коем случае, мы продолжаем двигаться вперед, и мы выполняем те требования, которые предъявляются Верховным Главным Командованием для решения той ситуации, которая находится на Украине. Славянск освобожден. Дальнейшее движение наше будет – это полное освобождение территории Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Луганская Республика практически полностью уже на сегодняшний день освобождена. И если говорить о ситуации в целом, то решение проблемы Донецка и Луганска – это коренной перелом в ходе всей спецоперации. Если вы посмотрите на паблики украинских военных, да, то там просто паника.
Я хотел уточнить, вот ситуация со Славянском, если я правильно ваши слова понял, то, за который сейчас идут бои, активный бой, штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики об этом сообщает, это переломный момент, это некая такая веха, после которой что-то принципиально должно или может измениться.
Разумеется, изменится, потому что мы решили главную задачу, которую мы перед собой ставили, да, это освобождение Донецка и Луганска. То есть Москва, как гарант исполнения Минских соглашений, взяла на себя вот эту миссию, да, принуждение к миру Украины, выполнение их тех обязательств, которые они должны были выполнить в течение 8 лет. И, собственно говоря, если вы посмотрите, опять же, на ситуацию в Херсонской, в части Запорожской областей, сколько людей собирается получить российские паспорта? Их же силы не принуждают к этому, да? Они понимают, что пришла адекватная, нормальная власть. И мы не говорим про российскую, да? Там создаются военно-гражданские администрации, которые будут налаживать мирную жизнь. То есть меняется сам политический климат на Украине.
А вот вы упомянули очень любопытный момент о том, что происходит в украинских пабликах, о том, о чем рассказывается, что называется, с той стороны. Можно ли тоже отметить какой-то перелом, какую-то смену принципиального настроения? Потому что в течение некоторого времени, ну, достаточно активно расходились такие громкие истории, громкие сюжеты, события, которые в итоге оказывались откровенным враньем. Причем враньем, которое было очевидно для человека с трезвым умом, но и при этом, который вот буквально на днях, в течение нескольких дней, в течение пары недель, подтверждалось самими источниками этих самых слов, что все это ложь, что там публикуется откровенное вранье. Вот в этом смысле, может, еще и этот момент тоже есть. Насколько меняется взгляд, подход к освещению ситуации с украинской стороны?
Ну, давайте говорить о таком симптоме, как похмелье. Да, была оргия, в ходе которой как бы трезвомыслящее население Украины было просто выдворено за двери, да, что называется, забито. И просто вот у нас есть в русском украинском менталитете такой момент, да, моя хата с краю, знаешь, отсидимся. Вот за 30 лет отсидеться не удалось, потому что вот эта вот радикальная составляющая украинской власти, а это в основном западные области, которые проникли во все властные структуры, начали вот диктовать основному населению Украины, русскоговорящему населению Украины, да, правила выживания. на этой территории, которая не предполагала того, что это население в принципе сохранится. Ну, как нация, как культурная общность, да, вот. На сегодняшний день все вот переворачивается с ног на голову. Потому что украинцы наконец-таки увидели реальную ситуацию, реальное как бы положение дел, и то, что раньше просто замалчивалось, и как у нас принято было в Советском Союзе, говорится, обсуждаться на кухнях, да, сегодня вынесено на площади. Сегодня можно просто говорить о тех проблемах, которые существовали и которые не решались годами. И мы видим, как относится киевский режим к тем городам, которые остались без поддержки его. Тот же Николаев вот на сегодняшний день находится на грани голода, потому что украинская власть вообще туда не поставляет продукты. Но это дело не власть, это дело коммерсантов. Но власть должна была организовать хоть какую-то поддержку населению Николаева. Этого нету.
Это
временщики, которые вот высасывали сок из той березы, которая у них была, да, а на сегодняшний день решили ее просто срубить.
А вот тоже очень любопытный момент, который активно разворачивается и освещается в последнее время, это ситуация с иностранными наемниками. Над некоторыми из них идет, ну, в меру публичный процесс, ну, можно за ним последить, за тем, что происходит. Есть сообщение о том, что уничтожен учебный центр, где проходили подготовку иностранные наемники. Это тоже в определенной мере же нажим и сигнал. Мол, хотите поиграться с оружием в руках, выберите для себя игровую площадку поспокойней, побезопасней. Здесь вас обязательно поймают, и если не убьют, то будут судить, вот, ну, можно сказать, и международным трибуналом. Вот с иностранными наемниками оцените тоже ситуацию, насколько она меняется, меняется ли?
Ну, Министерство обороны Российской Федерации заявило о том, что их количество сократилось в 2 раза, было 6,5 тысяч, сейчас там 3 с копейками, да, и поток вообще приезда этих товарищей сократился до 0. Вот. Понятно, что общая масса, большинство, да, это клоуны из интернет-игр, которые просто решили развлечься, да, и скучающие бюргеры, которые поехали на сафари. Но вот эти вот 3 тысячи, которые остаются, можно предполагать, что это профессионалы, которые действительно отвечают тем требованиям к солдатам удачи, которые предъявляются, да, это специалисты по снайперскому делу, по обращению с противотанковыми ракетными комплексами, это подрывники, это люди, которые могут вести специальные идеологические операции по подрыву морально-психологического состояния населения, ну, создавать провокации, скажем так, на территориях. Это не касается обычных боевиков, это же еще и специалисты стран Запада, которые находятся в штабах украинской армии, который формирует, собственно говоря, вот этот фронт противостояния спецоперации России. Вот, и создает вот эти вот провокационные ситуации с подрывом того же завода «Азов», обстрелом Краматорска, который находился под Украиной с помощью точки «У», при том, что украинская власть объявила местному населению, что она готова эвакуировать его на безопасной территории. Вот, обстрелы Донецка тоже режиссируются, наверное, не боевиками, которые сидят в окопах, а идеологическими центрами, которые находятся в Киеве, во Львове, я не знаю, где там эти штабы находятся. Вот. Это все очень большая и сложная проблема. И то, что сейчас начались суды, вот, я надеюсь, что об этом видят на Западе. Хотя я думаю, что Великобритания прекрасно представляет, что происходит с их гражданами Украины. Но они же дали им официальный английский ответ, что типа мы с вами никак, да, сами там выгребайте, как хотите. Но это предмет переговоров. Я так думаю, что вот суд, который сейчас идет в Донецке, он приведет к тому, что этих ребят придется менять на наших. Ведь вы знаете, что в Киеве осудили нашего военнослужащего на пожизненное заключение за те преступления, которые он, скорее всего, не совершал. И нам надо будет выкупать этого парня в любом случае.
Но если я, опять же, правильно понимаю ситуацию, то все в корне поменялось за последние недели, за последние пару месяцев, потому что, ну вот да, тот флер, та атмосфера, то прям какой-то удаль и угар, с которым определенные наемники, определенные специалисты ехали на Украину, теперь меняется осознаванием того, что реалии принципиально отличаются от того, что им было обещано. И здесь тоже есть определенный момент о том, что, ну, врать-то можно, можно, конечно, и врать можно долго, но не до бесконечности.
Ну, собственно говоря, ребята ехали за деньгами и за удовольствием, да, Вот. И я могу судить только по их настроениям. Я видел эти паблики в украинских соцсетях, где они там с бубнами танцевали, рассказывали, какие они брутальные и т.д. и т.п. Вот. Ну вот сегодня, наверное, представители донецкой судебной системы дали ссылки из дневника одного из наемников, где он говорит: «Нам не платили деньги». Нам не платили деньги. И, собственно говоря, там есть еще фразы о том, что нас отправили на передовую без бронежилетов, каски и оружия. И я прекрасно понимаю, они приехали на Украину, где менталитет такой, что украинский военнослужащий не получает $1000 в месяц за то, что он служит. Тогда украинский командир говорит: ну раз ты $1000 получаешь, ну купи себе бронежилет, купи себе каску.
Найди сам, себе автомат. Да.
Сам. Ну ты ж такой молодец, ты ж такие бабки поднимаешь. Вот. И это вот дисбаланс восприятия мира. То есть ребята еще неадекватно понимали, что такое Украина, да, и украинцы.
Если оценить тоже те цели, которые поражаются, те объекты, которые поражаются, потому что звучит периодически, что самолеты сбиты, и определенные ракеты сбиваются. Насколько здесь, я даже не знаю сказать, есть цифры, за которыми можно следить, потому что по официальным данным более 1100 беспилотных агрегатов, аппаратов уничтожено, почти 3500 единиц бронетехники, и все это на фоне сообщения о каком-то нескончаемом потоке вооружения, оборудования, которое с Запада едет на Украину. И тоже какие-то выводы хочется сделать относительно того, что все это просто будет уничтожено, что все это просто не доедет до места, где надо бы, где хотели бы его использовать. Но и опять же, насколько можно сдержанный оптимизм испытывать, исходя из того, что и самолеты, вот Су-25 украинские, уточняется, сбили, ракеты перехватываются, установки «Град» тоже уничтожены.
Ну, давайте говорить, сдержанный оптимизм заключается в следующем, что вот эта вот истерика Украины по поводу поставки тяжелых вооружений и необходимости там доукомплектования еще каким-то оборудованием, это свидетельство того, что российская армия побеждает. Мы выбили основные арсеналы Украины по артиллерийским системам, бронетанковым системам, вертолетам, самолетам. Вот. И то, что сейчас поставляется с Запада, это попытка компенсировать потери. Да, ну вот сейчас у нас самый большой разговор идет по поводу поставок реактивных систем залпового огня, типа «Хаймерс». Да? У Украины было несколько сотен систем реактивных систем залпового огня. Американцы поставляют 4. Германия вообще сейчас отморозилась и не хочет поставлять зенитно-ракетные комплексы. Греция, которая там вдруг пообещала там сотню БМП и прочее, что-то как-то вот присело и перестало испытывать интерес. Это говорит о том, что поставлять-то они могут. Да, но это все утилизируется, потому что российская армия на сегодняшний день имеет доминирующее превосходство. Я не скажу в воздухе, украинцы еще летают. Вот. Но с точки зрения высокоточных средств поражения, да, мы контролируем всю территорию Украины. Приехала техника во Львов, во Львове грохнут. Мы начали уничтожать приехавшую технику в Киеве. Вот недавние удары высокоточными средствами поражения, окраина Киева, это вагоноремонтный завод, где там собирали эти единицы боевые. Вот. Соответственно, под Харьковом уничтожили. Ну, появление как бы западной техники, по большому счету, ничего радикально не меняет.
Ну, здесь, да, здесь о профессионализме российских военных говорится, а также военных ДНР и ЛНР.
Это не профессионализм. Это необходимость выполнения вот тактических задач, которые препятствуют украинской армии получить возможность какого-то преимущества на фронте. И, собственно говоря, вот украинские паблики, там же они же воют о том, что у них нет тяжелых вооружений.
Ну, подождите, эффективное разрешение боевых задач — это и есть профессионализм.
Но я говорю о другом, что это делается методично.
Профессионально.
Ну, хорошо, я соглашусь. Тут вопрос не в терминах, а в том, что это делается методично.
Вопрос в сути. Дмитрий Викторович, спасибо вам огромное за разбор ситуации. Дмитрий Литовкин на радио «Спутник».